Я сердечно приветствую Церковь Божию в городе Протвино, красивом, уютном месте. Я уже сегодня брату говорил, что редко бывает так, чтобы вокруг, кругом был лес, вокруг церкви. Но вы живете в особом месте, в особом таком заповеднике, где Господь вас одарил свежим воздухом, столько кислорода, столько благословений Бог приготовил для того, чтобы могли служить Ему, любить Его и творить Его волю. Слава Богу, что я видел, здесь и детки есть, не только пожилые и среднего возраста, но есть и детки. Потому что, как вы думаете, что такое церковь?
Семья.
Да, церковь – это семья. Я всегда говорю, что церковь – это роддом, где должны постоянно рождаться все новые и новые кандидаты для Царства Небесного. Если нет детей, это какая церковь? Умирающая церковь, да? Слава Богу, что мы еще живые, что у нас еще есть детки, и мы радуемся тому, что дети растут, развиваются и пополняют наши ряды. Да, сегодня у нас особое время, особый субботний день, потому что Бог этот день некогда что сделал? Он отделил, Он благословил этот день. В этот день Он желает особым образом общаться с каждым из нас и открывать нам все больше и больше свою божественную любовь, которую Он явил нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Всякая встреча на этой земле – это всегда радость. Это всегда праздник, это всегда торжество. И сегодня я ехал сюда с такой радостью, с такой любовью ко всем вам, потому что ваша церковь, она такая интересная, компактная, и все улыбаются, все радостны, все счастливы, что Господь пригласил их следовать за собою. И поэтому будем дорожить этим временем общения, будем дорожить этими возможностями, потому что не у всех есть такие возможности, не у всех есть такой прекрасный уголок, где можно собраться и можно молиться с самого утра до самой поздней ночи, никто не выгоняет, никто не говорит, хватит. Да, это благословение иметь это место, где мы можем общаться и поклоняться нашему Богу. Здесь мы вместе, собравшись, вместе молимся друг за друга, вместе молимся за свои семьи, за нужды церкви, как мы уже слышали сейчас, молитва была. Мы здесь можем молились также, брат молился за страну, в которой мы живем, потому что так говорит нам Библия, молитесь за всех людей. И за начальствующих, да, прежде всего. И сегодня, вы знаете, особый субботний день. Вчера я говорил с Даниилом, он сейчас на генеральной конференции находится в Соединенных Штатах. Он сказал, что сегодня особая суббота, молитвенная суббота, потому что нужно молиться за духовное пробуждение Церкви Божией по всей земле. Потому что по причине умножения беззакония, войн, различных катаклизм, которые наполняют землю, охлаждение произошло такое, что Церковь Божия очень-очень слабо пополняется. И как один брат однажды сказал, что наши ряды очень и очень почернели. Более 50% сегодня адвентисты седьмого дня находятся в африканских странах. Да, я думаю, что независимо, Бог любит всех одинаково. Каким и какого цвета мы бы не были, Он нас всех принимает, всех любит и всех хочет благословить и поддержать. Все это объединяет нас, невзирая на наш уровень физический, духовный, объединяет нас в одну большую христианскую семью. Некогда мы все с вами были какими? Все мы были некогда чужими, далекими, не знали друг друга. Но слава Богу, что Господь по милости своей сроднил нас, объединил нас, и наши сердца бьются в унисон сердцем друг друга, сердцем Божьим. Мы стали членами большой-большой христианской божественной семьи. Сегодня более 23 миллионов адвентистов седьмого по всему лицу земли. Это только членов церкви. Еще больше тех, которые симпатизируют нам, и поэтому уже более 60, 60, были 60 миллионов, как многие считают по статистике, тех, которые приходят и не остаются, но уходят, но потом опять приходят. Кровь Иисуса Христа, дорогие, совершила большую работу преобразования, объединения народов земли. Все мы пришли сюда, я думаю, на это место только с одной целью. Какая же цель у нас сегодня, дорогие? Прежде всего, наша цель должна быть поклониться тому, который нас что сделал? Который нас сотворил, который нас спас, который нас оправдал, и который сегодня поднимает свои пронзенные руки постоянно, и что говорит? Отец, моя кровь, моя жертва еще в силе, чтобы преобразить, возродить и привести в ту вечную обитель тех, которые примут меня как личного спасителя. Благодарение Богу, дорогие, что Бог хранит всех нас от всяких бед, от всяких болезней, от всяких катаклизм, от военных действий, от всякого беззакония и насилия, ибо столько сегодня всякого греховного на земле, что мы должны постоянно бодрствовать, молиться, чтобы не впасть в искушение. Приятно, дорогие, быть в среде единомышленников, да? Когда мы в Церкви Божьей находимся среди своих близких, родных, братьев, сестер, то нам кажется, совершенно мы в другом мире живем. Но как только мы покидаем этот уголок, то там мы встречаем совершенно другое. Сейчас за Окском находятся православные люди, и недавно, месяца два назад, были тоже православная группа, приезжала с Тулы, с разных уголков России приезжают православные. А я сейчас нахожусь на вахте в Заокской академии нашей, в университете, и постоянно приходится с ними общаться, потому что они в большом конференц-зале собираются. И как-то они подошли ко мне и говорят: а вы не хотите с нами вместе помолиться Богу? Я говорю: с удовольствием. Они думали, что адвентисты, может быть, не примут их. Я говорю: с удовольствием молюсь со всеми, кто любит Бога и искренне молится Ему и поклоняется Ему. Я послушал, это, конечно, не те православные, которые официальные, это реформисты православные, которые реформу проводят. И в них женщины служат, и мужчины, и молодые, и пожилые. Все у них очень просто, все они в обычных одеждах. Они не признают этих пирших, таких высокопоставленных чинов, которые выделяют себя среди других народов земли. И как-то они подошли и говорят: а вы не можете у нас провести молитвенное служение? Я говорю: с удовольствием. Библия, она одна для всех, и мы можем все вместе молиться. Но если, может, я не буду соблюдать тот формат, который вы соблюдаете, я не буду креститься так, как вы креститесь, потому что мое понимание немножко другое. Они говорят: ну вы же принимаете Христа, вы Троицу принимаете, значит, мы все с вами единые. Я в них трижды проводил молитвенное служение после обеда они приходят, и в них молитвенное служение полтора часа. Они нужны так же, как высказывают, как и мы, семейные, личные, международные. И слава Богу, что постепенно Господь выводит тех, которые любят Его, которые пытаются питаться из Священного Писания, из этого духовного источника, который открывает нам полноту истины во Христе Иисусе. И сегодня мы с вами вновь откроем книгу книг, науку всех наук, и послушаем, что хочет сказать нашим сердцам сегодня Бог. Я хочу вместе с вами открыть сегодня 126-й псалом. Если у вас есть Библии, откройте 126-й псалом, и мы будем читать с 3 по 5 текст. Эти тексты мы все знаем наизусть. Мы их часто читали. И здесь нам сказано так: вот наследие от Господа дети. Наследие от Господа дети. Награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Да, слава Богу, что Господь, когда сотворил небо и землю, море и все, что в них, и в итоге сотворил человека, и которому, вы помните, что сказал в первой главе книги Бытия, 26, 27 текст: плодитесь, размножайтесь, и что делайте? Наполняйте землю. Да, Божий план был очень интересен. Он не сотворил нас для того, чтобы мы были вот одинокими и не имели никакой радости, потому что общение – это благословение. Если человек один в семье, то ему очень сложно и трудно. И, как говорят, хорошо быть вместе двоим. Нехорошо быть человеку одному, так мы читаем, да? Но мы знаем, что двоим легче, нежели одному, как пишет мудрый Соломон, если один падает, другой его поднимает, товарищ его. Но еще сказано интересно, мудрый Соломон говорит, что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. То есть, как говорят в народе, третий в семье лишний, да? Лишний, но в божественном понимании третий в семье должен быть кто у нас? Да, наш Господь и Спаситель, который будет направлять, руководить, благословлять, исцелять наши семейные отношения, мы будем благословенными в этом мире. Действительно, блажен человек, счастлив человек, который наполнил свой дом сыновьями и дочерями. У моего дедушки было по линии мамы 17 детей. И я думаю, что когда он посмотрел, когда ему было уже 103 года, то он сказал, я не напрасно прожил. У меня 54 внука, 68 правнуков. Значит, я не напрасно прожил эту жизнь. Хотя из них 17 лет он отсидел за убеждения свои в тюрьмах. Да, Господь великий и всемогущий. И когда в итоге его реабилитировали, потому что его сажали не за преступление, не за убийство, не за воровство, сажали его ни за что практически. Его реабилитировали, в итоге дали ему 7 рублей пенсию. Сказали, пусть тебя твой Бог кормит. Но он говорит, слава Богу, я думаю, что мои 9 сыновей меня не оставят умирать с голоду. Наш Бог, дорогие, великий Бог, всемогущий Бог, и если мы его будем любить, как любили его все патриархи древности, о которых мы сегодня говорили, как любил его патриарх Моисей, который был спасен особым образом, по особой милости Божией. Это было все не случайно, все это было Божье водительство, Божья охрана, Божья защита. И мы видим, что Господь уже заранее видел конец от начала, и Он готовил этого лидера, этого вождя народа Божьего с самых юных лет, самого младенца еще в утробе его матери. И интересно все, какие были строгие законы, какие были указы, приказы всех уничтожать, всех топить, всех убирать мужчин, родившихся. Но Господь и в этом отношении, в этих обстоятельствах нашел выход и спас этого верного слугу Божьего. Да, слава Богу, что все это происходило с ними, как Павел говорит, как образы. А описано для чего? Наставление нам, достигшим последних веков. Да, действительно, мы с вами достигли последних веков. Сегодня, дорогие, мы будем размышлять о наших семьях, о наших детях, о наших взаимоотношениях в семье, потому что семья составляет сегодня основу. Какую основу? Да, основу общества, основу государства. Она играет очень важную роль. Семья – это сила Божья. В семье все начинается с семьи, дорогие. Без семьи ничего не может расти и развиваться. Сегодня мы знаем, слыша всю эту информацию, которая сегодня наполняет землю, сегодня мы понимаем, что институт семьи находится под огромным давлением общественного мнения. Так это или нет? Вы это чувствуете? Семья находится под огромным давлением общественного мнения. Семьи подвергаются огромным сегодня изменениям. Сегодня существует угроза и попытка изменить систему, которую некогда установил Бог. Изменить систему, самые ценные правила семьи, которые некогда установил Господь, творя нашу землю и человека. И безусловно, я думаю, слыша все это, видя все это, мы с вами, как верующие люди, должны переживать, должны молиться о нашем обществе, о нашей стране, о нашей церкви, о наших христианских семьях. Должны мы это делать или нет? Божья армия движется вперед на коленях, и мы должны молиться как Библия советует, непрестанно, постоянно, чтобы Бог сохранил наши семьи, сохранил семьи нашей церкви во всем мире, сохранил семьи вообще всего мира, потому что семья – это основное, это основание всего общества. Сегодня, дорогие, мы живем в мире эгоизма. Так некогда сказал один богослов. Мы живем в мире эгоизма, где дети – это просто придаток, что-то второстепенное, на что сегодня очень мало обращается внимания. Вы это чувствуете? Которые даже абсолютно сегодня не обращают внимания молодые люди, которые пытаются создавать семьи. Молодые люди сегодня говорят, как вы думаете, что говорят? Зачем нам дети, да? Зачем нам суету лишнюю? Зачем нам лишние затраты, лишняя обуза? Мы семью создаем для того, чтобы свои потребности удовлетворять, чтобы самим развлекаться и наслаждаться жизнью. Да, слава Богу, Бог сказал и повелел так. Это не мы установили такие правила. Бог нас сотворил с этими потребностями, но Он дал и повеление, что мы должны делать, создав семью. Действительно, дорогие, меняются времена, меняются обстоятельства жизни. Все меняется вокруг нас. Каждый день, не просто по дням, а по часам все меняется. Но не меняется только кто? Не меняется только Бог. Библия говорит нам конкретно ясно, что Бог вчера, Бог сегодня, Бог вовеки тот же. У Него законы и повеления Его, которые Он дал еще при начале творения Адаму и Еве, потом впоследствии через своих патриархов и пророков, они сегодня в силе, они сегодня имеют авторитет, и сегодня мы, если будем пользоваться ими, то будем благословенны и счастливы. Да, действительно, когда мы открываем Священное Писание, то понимаем, что у Бога отношение к ребенку совершенно иное, не такое, как у людей. Библия учит, что дети в семье – это особенные существа, запланированные и данные нам Богом временно, запомните, данные нам Богом временно только для чего? Только на воспитание. Как и маме Моисея был дан этот сын, и он на сколько времени? На 12 лет, чтобы она вложила в его сердце истину и правду о живом и вечном Боге. И недаром Священное Писание говорит, наставь юношу, когда? При начале пути его. И он не отступит от правды Божией, даже когда и состарится. Он будет идти по этому верному пути. Невзирая, что Моисей, как мы сегодня говорили, сколько лет находился в Египте? Уже взрослым. До 40 лет, да? Он получил самое высшее образование того времени, египетское. Но невзирая на все это, что его окружало, что ему пытались вложить в ум и сердце, то, что вложила мама в юные годы, в детские годы, оно никак не могло быть вычеркнуто, оно никак не могло быть забыто. Да, слава Богу, я то, что произошло в семье, в юности, в моей семье, у нас было 6 человек, и мы каждое утро вставали в 6 часов утра, потому что мы должны были провести утреннее богослужение. Мы должны были все умыться, привести себя в порядок. Отец садился за физгармонию такую, которую нужно было качать ногой, и играл какой-то псалом из псалмов Сиона, которых было 525, и мы все знали их наизусть практически, потому что мы никогда не пели один и тот же. Мы пели подряд все, какие шли, все пели псалмы и радовались этому. Мы пели псалом, мы читали утренний страж по очереди, молились все, буквально все молились, дети все молились, в конце или мама, или папа молился. И только тогда мы завтракали и уже шли в школу, если в школу кто шел, а в субботу отец всегда спрашивал, вот мы помолились, провели утреннее служение, дети, вы куда идете, в школу или на богослужение? Мы говорили, конечно, мы верующие люди, мы же в церковь пойдем. Хорошо, я рад, что вы идете в церковь. Он никогда не говорил, вы должны идти. Он всегда предлагал, потому что Бог никого не заставляет служить ему под каким-то давлением. Он всегда хочет, чтобы это было добровольно и от чистого сердца. Но если вы идете в церковь, я рад буду видеть вас на передних рядах, а не на улице, там вокруг церкви. Я родился в Закарпатье, там тоже, как и здесь, большой сад, но не сосны растут, а орехи, черешни, груши, плодовые деревья. И я, говорит, рад буду видеть вас на передних рядах, а не там где-то на яблоне, или на груши, или на орехи. Потому что я буду за кафедрой, а вы будете там где-то сидеть, мне дьякона будет приносить записки, говорит, ваши дети там на дереве висят, что нам делать с ними? Поэтому мы приходили в 9 часов, и 3,5-4 часа мы сидели на передних рядах, там не было никаких перерывов, проходила субботняя школа, она немного не так проходила, как сегодня. Сначала было повторение прошлого субботнего урока, который было прошлую субботу, а потом была классная глава, домашнее задание и классное задание. И потом сразу пел хор или оркестр играл, был такой переход, было разные служения, другие еще, потом проповедь была. И пока не все не закончилось, никто никуда не двигался, только лишь по нужде. Слава Богу, что все это оставило свой неповторимый след. И это невозможно никак вычеркнуть из разума и сердца нашего. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы всегда помним это. И стараемся подражать и делать то же самое в своих семьях. Так мы делали со своими детьми. И слава Богу, все они сегодня в церкви. Все они любят Бога и служат Ему, и поклоняются Ему. Да, мы должны быть для своих детей, потому что когда дети маленькие, мы для них богами являемся. Они копируют каждый жест, каждое действие, которое мы совершаем, пока они маленькие, они все копируют и хотят применить на своей практике. Вначале Бог, мы знаем, сотворил человека, подарил ему вот эти повеления, чтобы он жил достойно, свято пред лицом его, и он будет жить тогда как? Будучи послушным ему. Будет жить вечно. Бог не сотворил человека бессмертным, но дал ему маленькое условие. Если он будет верен этим условиям, то он будет жить вечно. Если бы человек остался верным, то мы бы сегодня не переносили столько осложнений, трудностей, разных болезней и сложностей, которые сегодня окружают этот мир. Это то, что было обещано Богом еще в начале. Бог повелел и сказал: плодитесь, размножайте и возделывайте землю. И мы видим, так Бог красиво расставил приоритеты для каждого сотворенного им существа. Еще в самом начале творения Бог вкладывает в разум и мысли человека, что дети это должны быть всегда на первом месте. А карьера, успех, слава, признание, деньги, все это должно быть на каком месте? На второстепенном месте. Но в этом мире все перевернулось наоборот. Сначала, говорят многие люди, надо образование, карьеру, успех, славу, величие, а потом, если останется время, уж и детей родим. И вот так я посмотрел, когда в Германии, наша дочь одна в Германии живет, вчера вечером как раз они приехали к нам, 2 суток добирались, на машине приехали. И слава Богу, что там я посмотрел все по-другому. Там действительно сначала карьера, успех, слава, а потом дети. И многие дети, бабушки, которым 50, 60, 70 лет таскают своих сыновей и дочерей на колясках, потому что у них с головой что-то не в порядке. Они контролируют ситуацию, в которой они находятся. Потому что когда женщина рождает 45-50 лет, то это уже не те дети, которые рождаются в 20-25 или там до 30 лет. Они все больные, все дауны. Это было страшно смотреть, когда я по городу шел в большом городе Франкфурт-на-Майне, и постоянно я вижу на колясках вот таких бородатых мужиков и женщин, взрослых таскают, бабушки такие еле сами двигающиеся. Поэтому мы должны помнить это повеление, которое дал Бог. Все земное временно, мы знаем. А дети – это личности, которых Бог хочет видеть где? Видеть в вечности. Это кандидаты для неба. Все, что мы приобретем здесь, это земное, то все это, оно останется здесь навсегда. Мы его с собой никуда не возьмем. В свое время мудрый патриарх Иов сказал: «Нак, я вышел из утробы матери своей, нак и возвращусь». Имея пропитание, одежду, мы должны быть довольны этим, что Бог нам дает. Поэтому мы должны прежде всего думать о вечном, о горнем, о небесном. Появление ребенка в семье – это тайна. И без Божьего вмешательства и благословения ребенок никогда не появится. Не родители дают жизнь ребенку, сыновьям и дочерям своим. Жизнь дает Бог. Бог – это источник жизни. Первый текст Библии как говорит? Вначале сотворил Бог. Бог – это источник жизни. Только в Боге зарождается жизнь. Никто другой не может эту тайну раскрыть. Вначале сотворил Бог. Бог – это источник жизни. Вспомните Авраама и Сару, которые очень и очень хотели ребенка. Они были праведными, любящими Бога и служили Ему, ждали наследника. У Авраама для счастья было все или не было, или он был нищим. Я думаю, у Авраама для счастья, для благополучия, у него не только для 17 детей была возможность родить, а сколько? То, что Бог обещал и сказал, как песку морского у тебя будет детей, потомку. Он мог всех, наверное, кормить и всем подарить благословение от Бога. Но мы знаем, что у него было богатство, были слуги, были рабы, было большое богатство, были большие различные хозяйства, даже были, как дух пророчества говорит, собачки. Но не было кого? Не было детей. Дети – это самое-самое большое богатство, которое оценить нельзя ничем. В наши дни, дорогие, интересно, я статистику такую нашел, в наши дни во многих молодых семьях, где не желают иметь детей, заводят что? Заводят вместо детей собачек, или кошек, или попугаев. Сколько, да, дают им времени, сколько сил и здоровья тратят, да. Слава Богу, я не против собачек и попугаев. У нас тоже был попугайчик, но мы уделяли больше времени детям, а дети уже уделяли времени попугайчикам. Да, действительно, это благословение иметь детей. Авраам все это имел, но при этом не был спокоен, потому что у него не было потомства, не было детей. Он понимал, что все земное временно. Богатство, уважение – это действительно хорошо, это благословение. Но он понимал, что жизнь уходит, и он не становится моложе с каждым днем, а становится все старше и старше. И что они решили своей супругой? Да, они пожелали помочь Богу. Но мы знаем, что обещал Бог. Мы поем в одном псалме, помните? То Он исполнит. Хотя бы в жизни исчезло все. Хотя бы в небе погасли звезды. Но Бог верен тому слову, которое Он некогда сказал. Да. Все Его обетования всегда верны, они всегда устоят, они непоколебимы. Мы можем вспомнить еще один библейский пример из первой книги Царств. Первая глава, где бедная Анна, бездетная Анна, то есть, в храме что делает? Она в Силоме молится о сыне. Она конкретно просит сына, потому что испытывала насмешки со стороны кого? Со стороны своих соплеменников. Тогда, если в семье не было детей, то считали как? Что это проклятие какое-то, это что-то Бог, как, может быть, отвернулся от этой личности. Она пришла в храм, чтобы просить у Бога, чтобы Он снял с нее это проклятие, этот позор. Каждая семья должна, дорогие, иметь детей. И родители должны заранее молиться об этом Богу, как молилась Анна, которая взывала каждый день к Богу о чем? О помощи, о защите, о благословении. И когда Бог увидел, когда Он услышал эту молитву искреннюю, сердечную, то Он не остался равнодушен, как и сегодня мы с вами говорили в субботней школе, что там, где молятся, то там всегда есть Божье вмешательство, Божий ответ и Божье благословение. Он услышал Марию Анну, это посвященное ему сердце, и он непременно ответил. И мы знаем, что он ответит через кого? Священника, да? Илию. И Анна действительно родила через год прекрасного, благословенного, молодого человека по имени, как его звали? Самуила. Родила чудесного, благословенного человека, которого она вымолила у Бога, пророка Божьего. Там мы видим, что Бог не человек, чтобы ему не лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Еще один пример мы можем вспомнить из жизни священника Захарии и Елизаветы. Помните, у них тоже не было детей. Когда мы читаем первую главу Луки, Евангелия от Луки, с 5 по 16 текст, то мы там помним, что в дни Ирода, царя иудейского, был священник из рода Авигеевой. Он имел череду в служении своем. И жена его была из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступали по всем заповедям. Что интересно, что они были праведны. Поступали по всем заповедям и уставам Господним, жили в этом мире, как говорят, беспорочно. Но у них не было тоже детей. И уже мы знаем, ибо Елизавета была, как Библия говорит, там какой? Бесплодной, да? И оба они были уже в летах преклонных. Время ушло рождать детей. Они были все преклонных, уже оба в преклонных годах. Однажды, когда он в храме служил пред Богом, по жребию, по обыкновению было у священника такое состояние, оставалось ему войти в храм Господень для хождения. И все множество народа тогда молилось вне, потому что если священник молился в храме, то он молился за кого? Не только за себя, за народ. И если бы священник не вышел оттуда, то значит грехи не прощены, и они не очищены. И он молился, и в этот момент он увидел, услышал голос, и он пришел в страх, как мы знаем из первой главы. Ангел же Господень сказал ему: не бойся, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Дорогие, он молился не год, не два, наверное, если уже был в преклонных годах. Тогда люди жили не 50 лет, не 60, может, ему уже было под 100 лет. Мы не знаем, Библия не сообщает, сколько ему было лет. Но мы видим, что сказано: не бойся, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына. И наречешь ему имя, помните как? Наречешь имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Вот такое повеление он услышал, такую новость, такие годы. Мы видим из этого отрывка Священного Писания, мы видим, когда Бог является, Захарий, он уже был пожилым человеком. И в таком возрасте думать о рождении маленьких детей, я думаю, иметь ребенка, иметь детей как-то нам, наверное, сложно и трудно. Но мы видим, что Захария понимает, что дети – это что? Это благословение, как мы с вами говорили вначале. Он трепетно переживает об этом, и ангел Господень утешает его, говоря: не бойся, ибо услышана молитва твоя, Елизавета, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Да, Бог утвердительно сказал: твоя молитва услышана. Ты просил, долго просил, убедительно просил, и получишь просимое. Да, мы видим, что, ибо сказано, если двое или трое согласятся, молитва, Библия говорит, то Господь непременно что сделает? Он сделает это, ответит им. И слава Богу, что в такие годы мы видим, что Елизавета родила прекрасного патриарха, и он совершил ту миссию, ту работу, которую Бог предусмотрел, наверное, еще когда он был только, может быть, в планах Божьих. Да. Мы читаем также 17 главу книги Бытия с 15 текста, где сказано, интересно, тут событие, Бытие 17 глава, давайте откроем, прочитаем. Тут тоже один интересный пример есть. С 15 текста мы читаем так. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет она тебе, да будет им ей Сара. То было одно эра, теперь стало просто два эра, да? Сара или Сарра. И я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Измаил уже был взрослым, он родился от Агари. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после сего, после него. А у Измаиля я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма, что сделаю? Размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с кем? С Исааком, которого родит тебе Сара, и сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом. Да, интересно здесь, и Исааке сказано, что он родится непременно. Но интересно, что сказано, Бог сказал ему, об Измаиле я вот так же услышал тебя. И я что сделаю? Я тоже его, а так как он из твоих чресл, я тоже его весьма размножу. И мы сегодня можем видеть и знать, сколько сегодня потомков Исмаила по всей земле. Благословение Божие исполнилось большим такими возможностями. Бог ответил и на эту молитву. Но он сказал, что именно я с Исааком заключу с ним свой завет, да? И он будет наследником твоим, так как я и обещал. Наш Господь, дорогие, в этом отрывке подчеркивает, что каждый ребенок – это дар от кого? Независимо, в 100 лет или в 90, Господь дарит ребенка, это благословение, это дар от Бога. Это его дар, это его подарок, это его сокровище, это его наследие, это его, именно его благословение. Для людей Ветхого Завета настолько важно было иметь детей, что все видели, чтобы все видели, что Бог их благословил. Многие патриархи, цари и князья брали себе даже по несколько жен или наложниц, которые родили бы им как можно больше и больше детей. И таким образом показать они хотели обществу, что они особо благословенны Богом. Наличие детей говорило об этом. Раньше известие о беременности было большим праздником. Весть о беременности говорила, что Бог пришел в этот дом. Сегодня даже на Востоке также отмечают это. У них там особый туй, праздник, торжество. Когда жена забеременела, это в семье большой праздник и большое торжество. Как некогда Бог пришел с ангелами в дом Авраама сообщить Саре, что через год у нее будет сын на руках, так он приходит в каждый дом и сегодня и дарит вот это благословение. Весть о беременности говорила, что Бог благословил этот дом, эту семью, что у Бога нет незапланированных детей в любом возрасте. Если Бог дал ребенка, в этом его воля, в этом его план и миссия. Аборт не может быть у верующих людей решением проблемы. Недавно прочитал об основателе методистской церкви Джонни Уэсли. Такой интересный опыт. Он был в семье 27-м ребенком, Джон Уэсли. Бог его запланировал, и он должен был родиться. И он родился здоровым, живым и благословенным. В жизни Джона Уэсли произошла ситуация, когда в доме у них был пожар. И все домочадцы вышли, но он был самый младший, и забыли о том, что маленький Джон остался в доме. И они особым образом пытались спасти его, своего малыша. И в итоге, действительно, они его спасли, вытащили из огня. После, когда уже все прошло, и часто мама его брала на руки и долго плакала над этим ребенком и говорила: «Бог тебя спас, значит, ты ему особым образом нужен». Задача родителей, дорогие, не только родить, накормить, одеть, но просить у Господа что? Мудрости для воспитания и направлять ребенка, разум и сердце ребенка к Богу, живому, вечному и святому. Ребенок уже, как многие сегодня психологи говорят, в утробе матери все воспринимает, на все реагирует, и это формирует его как личность. Дух Святой формирует его вкусы, интересы и желания в будущем его жизни. Современные врачи советуют общаться со своим малышом в утробе матери, читать ему книги, слушать мягкую музыку, сохранять спокойствие и уверенность. Все это отразится на его характере, на его здоровье в будущем. Многие христианские писатели советуют читать младенцу, когда он уже родился, детскую Библию, не только сказки, не только мультики смотреть, но читать ему Библию. Читать ее просто по-детски, может быть, есть уже сегодня детские Библии, вместе с ним молиться за него. И это очень интересно, когда ребенок, я помню, у нас дети были малые тоже, и мы им бутылку уже налили, и бутылку держишь, он не хватает, и сразу, кушать, он сначала руки складывает, пока не помолишься, он еще не может говорить, но он держит руки сложенными и ждет. Когда уже сказали аминь, он как бы ничего, вроде мы говорим, не понимает, но только тогда он начинает тянуться, чтобы уже пить кашу или там, чтобы приготовлено родителям. Да, действительно, совет Священного Писания, он сегодня в силе. Наставь юношу в начале пути его, и он не отступит от истины, когда и состарится. Да, мы должны молиться вместе за детей с ними, поклоняться Богу и обязательно ходить с ними в церковь. Многие говорят: ну что я буду водить туда детей, и они там шумят, только бегают, они там все равно ничего не слушают. Но, дорогие, сколько раз было, я 47 лет в церкви потрудился, и сколько раз спрашивал, приходил в какую-то семью, где мало детей, и спрашивал: вы помните, о чем я в субботу проповедовал? Они даже называли название проповеди, и многие выдержки даже называли. Казалось, они там играли, чем-то занимались, бегали, но у них оба полушария работают очень хорошо, они все воспринимают, что происходит в среде народа Божьего, в среде церкви Божьей. Дорогие, мы призваны, мы обязаны продолжать верить, молиться и искать тот метод, который помог бы не только вырастить и воспитать наших детей, но помочь им сблизиться с Богом, полюбить Бога и последовать за Ним, куда бы Он нас ни повел. Мы не только должны сделать их замечательными гражданами, имеющими высшие, несколько высших образований, но более всего мы должны иметь мечту, чтобы наши дети были гражданами какого царства? Небесного царства. И мы нуждаемся в примере, дорогие. Этим примером является один из героев библейских, дорогие. Имя ему Ной. Имя этому герою Ной. Открыв послание апостола Павла к евреям, 11 главу, 7 стих, мы здесь смотрите, как читаем. Послание к евреям 11:7. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения кого? Дома своего. Сделался наследник, так, ковчег для дома своего, сделался наследником праведности по вере». Да, «верую Ной, получил откровение о том, что еще не было видимо». Современный перевод говорит этого текста так. «Верил Ной, потому предупрежденный о сокрытом от него глаз будущем, исполненный страха Божия, построил ковчег, дабы спасти семейство свое». Что интересно, что мы всегда говорили, что ковчег строился для всех людей. Но мы видим здесь, Библия нам говорит, что он строил ковчег для кого? Для своей семьи прежде всего. Но если бы все пришли к этому ковчегу, те, которые не построили ковчег, все, если бы пришли, куда бы их Бог размещал, или Ной? Многие говорят, куда бы их размещал Ной, если бы все согласились и захотели быть спасены? Тогда, наверное, не было бы и потопа, если бы все пришли туда, как покаялись все в Ниневии, и не нужно было их истреблять. И ковчег не нужен, он бы остался вечным памятником, напоминающим о том, что все покаялись, все обратились и стали на сторону Бога. Да, сегодня события всемирного потопа являются явлением, к которому привлечено особое внимание многих людей, ученых, археологов и историков. До недавнего времени потоп представляли как мистическое событие, не имеющее места в истории. Но сегодня все изменилось. Самым великим аргументом в пользу Библии являются раскопки. Раскопки археологов в самой природе мы видим отпечатки, говорящие о потопе. Величайшие горы, моря, океаны, пустыни, залежи угля, газа, нефти. И свидетельство Иисуса Христа, которое ссылается на это событие. Вы помните, что сказал Иисус Христос? «И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Нет ничего нового под солнцем. Все возвращается куда? На круги свои». А как было во дни Ноя, дорогие? Помните, 6 глава нам говорит? Да. Все мысли, помышления сердца человеческого в 6 тексте мы читаем, были какими? Злыми. Были зло во всякое время. Все это видел и ощущал на себе кто? Патриарх Ной. Он жил в этом мире в то время, и он все это на себе ощущал. И я думаю, что сегодня слова Иисуса Христа исполняются. Допотопная картина повторяется. Как было во дни Ноя, все люди имели только зло друг на друга. Сегодня мы видим столько зла, столько насилия, столько неприятностей, столько войн. Каждый день все новые и новые какие-то потрясения. И мы видим, что живя среди этого развращения, допотопного, я думаю, что семья Ноя оставалась верной Богу. Это была семья Ноя, и Ной жил, мы знаем, сколько лет. Сколько лет жил Ной, не помните? Ной. Ной жил 930 лет. 930 лет, дорогие. Это особая личность, потому что Ной жил 600 лет до потопа. В 600-й год, мы читаем в книге «Бытие», начался потоп, когда ему было 600 лет. И потом еще после потопа сколько он прожил? 330 лет, 930 он всего жил. Он пережил две эпохи, и до потопа, и после потопа. Это было очень интересное время, дорогие. Он жил в старом мире, и теперь он живет в новом мире, преображенном, спасенном. Нам с вами тоже посчастливилось жить в эпоху последнего времени, чтобы свидетельствовать о живом Боге и перейти в эпоху. Другую эпоху будет какая наша эпоха? Да, это уже эпоха нового неба и новой земли. Дал бы Господь, чтобы мы достигли этой эпохи и могли живыми встречать Иисуса и с радостью идти навстречу, когда Он явится. Поэтому зададим себе сегодня вопрос, дорогие. Зададим себе вопрос. Каким отцом и какой матерью я должен быть, чтобы исполнить волю Божию и оказаться однажды спасенным для Царствия Небесного? И оказаться спасенным тогда, когда весь мир отвергает живого Бога. Какими мы должны быть, дорогие, чтобы наши дети могли вступить на новую обновленную Богом землю, чтобы пережить кризис. Что от нас требуется, дорогие? От нас требуется сила, верность, преданность и покорность Богу. Семья Ноя пережила, наверное, очень невероятную трагедию, очень трудные времена, когда все вокруг смеялись, унижали и говорили: ну, Ной совсем сошел с ума. На песке в пустыне строит ковчег и хочет на нем плавать. Я видел много кораблей в Узбекистане, в пустыне, озеро, которое высохло, в Каракалпакском. И там все корабли в пустыне, в песках, только торчат палубы где-то чуть-чуть. Да, вот примерно я представлял себе, вот Ной построил этот ковчег на песке, и люди смеются и говорят: ну, он сам не строил, наверное. У него не хватило бы столько сил. Ему помогали это строить. Он это делал с любовью. Но они делали это, потому что так захотел Ной. Слава Богу, что Господь дал ему сил не поколебаться в своей вере и пережить эти трудности, эти испытания. И мы знаем, что Господь был с ним рядом и помогал ему, чтобы он мог достигнуть той цели, которую он поставил перед собой. Это был опыт перехода с одного отступившего от Бога мира в мир другой, в мир новый. Это был опыт, который они рассказывали своим детям, внукам и всем последующим поколениям, как Бог чудно спас их семейство. Мы знаем, что это была самая крупная евангельская кампания. Сколько лет она длилась? 120 лет. И я думаю, что когда, если мы подведем итог этой кампании, то скажем, за 120 лет лишь 8 душ было спасено. Если бы мы 120 лет проповедовали, в итоге крестили 8 человек, мы бы разочаровались, наверное, да? Столько было сил потрачено, а всего лишь несколько душ. Но мы знаем, что Бог готов был оставить небо ради кого? Ради одной личности, дорогие. Оставить славу небес и величие и сойти сюда к нам. Их вера была, дорогие, вера Ноя и его семьи была судьбоносной в спасении их семейства. Так было тогда, так это произойдет, дорогие, и сегодня. Иисус Христос утвердительно заявил: как было в дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Итак, дорогие, кто был Ной? Какая особенность его отличала? Почему он был спасен, а все остальные погибли? Да, в этой короткой характеристике, которую написал, кто написал эту характеристику? Перст Божий, сам Бог написал эту характеристику своим перстом. Это не человеческая оценка Ноя, дорогие, это божественная оценка Святого Духа. Хотели бы мы, дорогие, чтобы небо дало такую характеристику, такую оценку каждому из нас. Я думаю, никто не был бы против, да? Чтобы небо, Бог сам засвидетельствовал, что мы верные и покорные Ему сыновья и дочери. В 6 главе книги Бытия, 9 тексте мы читаем: вот житие Ноя. Ной был человек какой? Прежде всего праведный. А праведный такой какой человек? Правдивый. Верный всем Божьим повелениям. Непорочный в роде своем. Праведный и непорочный. Вот это те качества, в которых нуждается каждый из нас. Ной, как мы видим, ходил пред Богом или ходил с Богом. Мы всех пред Богом ходим. И все современники Ноя тоже ходили пред Богом. Только разница была в том, что они не осознавали своей зависимости от кого? От Бога, и жили как? Распутно, как им захотелось. Ной ходил пред Богом не потому, что был праведен. Он жил принципами неба, и Бог всегда был рядом с ним. Он был хозяином его жизни. О ком мы знаем еще ходил с Богом и не стало его? Да, мы читаем Бытие в 6 главе та же, или в 5 главе. Приходил Енох пред Богом, и что сказано? Не стало его. Это 5 глава, 22 стих. Не стало его, потому что Бог взял его. Бог взял его. Я думаю, что очередной раз, когда Енох общался с Богом, то он настолько высоко верой поднялся к нему, что уже ближе было небо, нежели возвращаться на землю. Он ходил с Богом, ему было всегда приятно находиться в его присутствии. И мы видим, что Господь уже просто не мог его вернуть опять на землю. Он взял его в свои небесные чертоги. Сегодня, дорогие, эти страницы, которые мы читаем, они призваны возвратить нас к опыту Ноя, к опыту Еноха, восстановить жертвенник в семье, восстановить утренние и вечерние стражи, вечерний алтарь, семейные молитвы, прежде всего. Многие молятся, каждый отдельно, дорогие, но в чем секрет совместной молитвы? Мы никогда не будем молиться в личной молитве так, как мы молимся друг за друга, дорогие. Ходатайственная молитва друг за друга – это очень важная молитва. И она сближает нас друг с другом. Когда мы молимся друг за друга, и когда слышит наш партнер, муж или жена, что за него молится, за нее молятся, она как-то начинает больше доверять супругу, или она и он ей, потому что они чувствуют это тепло, это единение, это сплочение. И дети тоже чувствуют, когда родители молятся за них, а дети молятся за родителей. Как это приятно слышать, когда дети молятся, чтобы Бог сохранил папу, чтобы он хорошо мог трудиться, мог хорошо заработать, чтобы нас одеть, накормить, и мы были благословенны, счастливы, мы не были голодными и были всегда на верном и добром пути. Да, как важно, дорогие, сохранить этот вечерний и утренний, и вечерний алтарь, семейная молитва. Этим самым мы укрепим нашу веру и веру наших детей. Мы все верующие души, люди, верующие души, хотим вырастить хороших, послушных сыновей, дочерей, внуков и даже правнуков. Мы хотим этого. Но хорошими дети сами по себе не станут, дорогие. Над этим нужно очень много трудиться. Ничего не дается просто так. Надо прилагать усилия. Христос даже сам сказал, что Царствие Божие берется чем? Усилием берется. И прилагающие усилия, он в итоге и будет восхищен в пределы небесной отчизны. Господь во все времена напоминал. Помните, как мы читаем книги Второзакония, в 6 главе, я помню, я думаю, вы знаете все эти слова наизусть. Второзаконие, 6 глава, и здесь мы читаем с вами с 4 по 9 текст. «Слушай, Израиль». А сегодня Израиль – это кто? Это церковь остатка, церковь Божия. Это те, которые ожидают Иисуса Христа на облаках небесных. «Слушай, церковь Божия», мы можем читать. «Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня». Где? Библия здесь, да? Или где? В сердце твоем. Нам нужно все это перенести сюда, на скрижали своего сердца. И внушай их кому? Детям твоим. И говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою на глазах твоих. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Я помню, на Украине, там много, в Западной Украине, многие писали в своих больших залах, самых больших зал в доме, заповеди Божьи, с потолка большими буквами. И когда приходили люди другого вероисповедания, они сразу говорили, вы адвентисты, наверное, да? Потому что адвентисты только понимают, что заповеди – это основание престола Божьего. И я думаю, что там, где написаны заповеди Божьи, в зале, в центральном зале, где мы всегда общаемся, кушаем, проводим какие-то мероприятия, там мы никогда не будем произносить каких-то недобрых слов, там мы никогда не будем ругаться, потому что мы всегда, нам будут они напоминать, и мы зрительно будем просто видеть их. И мы всегда будем вести себя благопристойно и чинно. Внушай их детям. Как это нужно внушать? Постоянно читать и кулаком махать. Ты должен знать, ты должен выучить. Или мы должны любезно все это делать и своей практической жизнью подтверждать. Всем своим естеством говорить, что мы любим Бога не просто на словах, но любим его всем сердцем, всей душой, всем своим разумением. И дети это оценят, увидят и никогда не забудут. Миссия, которую Бог определил для Ноя, касалась всех членов его семьи. Бог сказал Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». План спасения, дорогие, касался всех. Все были призваны участвовать в этой миссии, все члены семьи Ноя. Ной был мудрым человеком, потому что имел помазание Святым Духом. Ной сохранил свою семью, Ной поверил Богу, и Бог его спас, дорогие. И мы с вами читаем послание к евреям в 11 главе, в 6 тексте. «Без веры угодить Богу невозможно». И сегодня мы можем сказать: ни Богу, ни людям без веры угодить мы не сможем. Нужна вера, которая двигала бы нас на новые подвиги служения Богу не только словом, но и делом. Ной понимал слова Иисуса Христа: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Дух пророчества в книге «Служителей Евангелия» советует: нет лучшего способа сохранить наших детей для Царствия Божьего, как вовлечь их в служение, которое Господь поручил, чтобы дети видели и понимали, что служение Господу – это благословение, это жизнь, наполненная смыслом. Я помню, мой сын Даниил, которого вы все хорошо знаете, ему было 2 года, и он, я всегда тогда, в советское время нельзя было не работать. Тогда служение это не было работа. Тогда нужно было работать где-то на производстве. Если ты не работал, то ты тунеядец, тебя могли быстро статью, и ты мог быть отправлен не в столь отдаленные места. И я весь день работал на работе, вечером приходил, у меня еще была церковь, я то на учительский, то на совет ходил, то посещать кого-то. А он маленький, еще 2, 2.5, 3 года, я с тобой пойду. Вот он не отстает, я с тобой. Я говорю: ты устанешь, я приду поздно очень. Там я, может, долго задержусь, придется пешком идти, потому что транспорт может не оказаться, уже не ходить поздно ночью. Я все с тобой буду идти пешком, сколько надо, столько буду идти пешком. И он просто сидел, я всегда удивлялся, приходил к бабушкам, к дедушкам, с ними беседовал, молился, он всегда с нами на коленях стоял. Всегда ему было интересно, и потом, когда мы возвращались, он меня спрашивал: а кто это бабушка, кто это дедушка, а почему они такие старенькие, как, вот надо им помогать побольше, я их сам буду посещать, чуть подрасту. Потому что он видел, что эти люди нуждаются, что они жаждут, что они хотят, чтобы к ним кто-то приходил. И слава Богу, он с 5 лет пошел в школу и 15.5 закончил 10-летку. И мы сидим, думаем, куда отправить его учиться. Приехал президент из Ташкента, конференции центральной. Я говорю: мы сидим, обедаем, я не знаю, куда его отправить. Еще несовершеннолетний. Я говорю: в Заокский нельзя его. А тогда было строго очень. Это сейчас ждут абитуриента там. И если пришел человек хоть в январе, хоть в феврале, хоть даже в мае месяце, они готовы принять его университет, потому что нет людей, которые бы жаждали служить Богу, которые хотели бы поступить и учиться, познавать волю Божию. Тогда президент говорит: у нас есть разнарядка. За Окси 2 человека мы можем послать в этом году. Но у нас уже 5 кандидатов есть. Он говорит: я не знаю, он 6-й уже, если он хочет туда тоже. А он хочет туда? Я говорю: он очень хочет. Он день и ночь читает 5-томник нашей книги, он выписывает постоянно что-то там себе. Он постоянно зубрит их. Ну, говорит, привези его. Нам братское служение будет у нас через 2 недели. Привези его, мы их закроем, кабинеты конференции, там разные кабинеты. Дадим им задание, поставим там охрану, которая бы наблюдала за ними. А мы будем заниматься своим, они пусть пишут там, отвечают на вопросы. Ну, я его привез, им раздали задание, все. Прошло 1.5 часа, смотрю, через окно мы с зала молитвенного. Смотрю, он гуляет уже во дворе. Я вышел, спрашиваю: ты что, устал, наверное? Да нет, говорит, я уже все сделал. Все сдал, все, я свободный уже. Ну, слава Богу. И все закончилось. Потом мы заходим к президенту в кабинет, он говорит: я в шоке, я не знаю, что делать. Данил набрал 190 баллов, говорит. нужно 160, он 190 набрал, говорит. Он самый молодой, 15-летний кандидат у нас. У нас тут есть 35-летние, 20-летние, 25. Он говорит, я не знаю, что делать. Как его там примут сейчас или нет? Ну, давай звонить в Алмату, в Неон Южный. Там был Шварц, если знали такой Александр Федорович. Позвонили ему, он позвонил, говорит, вот так и так. Он говорит, проблем нет, хоть 10-летний, лишь бы он понимал, что он делает. Вы готовы за него платить, он тянет эту программу и пусть едет. Мы никаких претензий. Я сам позвонил лично, чтобы его встречали там в Москве, не только в Заокске. И слава Богу, он поехал. Мы уехали сначала на Украину, побыли там месяц у родителей. И потом же всей семьей возвращались, приехали в Москву. Его посадили на электричку на Заокск, а сам уехали в Узбекистан другим поездом. И вот девчонки все, Вера, Надя, Наташа, все плачут. Как это Данила теперь нету с ним? Он у нас один, они трое девчонок у нас. Они плакали, рыдали всю дорогу, 3 дня, пока мы ехали до Ташкента, до Самарканда. Но слава Богу, что он приехал сюда, говорит, первую ночь он ночевал на озере. Он приехал, ему там целый мешок грецких орех дали в Закарпатье, там других еще вещей. С 2 мешками, говорит, я приехал с вокзала. Тогда не было таких дорог. Это был 94-й год. И он, я эти мешки тащил, говорит, на горбу, принес туда кое-как к озеру. И говорит, на этих мешках там и ночевал уже вечером, никто меня не знает, никто не встречает. Но слава Богу, что там уже были ребята с Киргизии и встретили его. И уже через год он вернулся с подарками даже домой на каникулы. Работал в издательстве, подметал, убирал, грузил, паковал книги. И тогда не думал, что когда-то он будет генеральным директором в этом же источнике жизни. Но Бог давал ему силы, мужество, терпение. Он говорит, мы заборы ремонтировали бабушкам, чтобы насобирать на дорогу домой деньги, на самолет, потому что не хотелось 3 суток поездом ехать. Слава Богу, до сих пор он трудится, любит Бога. И девчонки тоже любят Бога и служат ему. И всегда вспоминаю, как соберутся вместе. Сейчас Вера вчера приехала с Давидом. Говорит, так печально, что нету Даниила. А то бы вместе все пообщались этот месяц, июль. Они только в июле могут, потому что у них 1 месяц дети школу еще не закончили. Сын 10-й закончил, дочка 7-й класс. У них только месяц дают отдыхать. У нас дают 3 месяца детям отдыхать. А там только месяц у них перерыв. Но зато у них по месяцу зимой перерывы такие. Не так, как у нас там 10 дней. Да, да. Слава Богу, что Господь любит нас и дает нам сил, здоровье и мужество. И мы должны этот огонь на жертвеннике наших семей постоянно поддерживать. Как Господь повелел, огонь пусть непрестанно горит на жертвеннике ваших сердец, никогда не угасает. Сегодня, дорогие, Бог призывает нас, отцов и матерей, принять призыв Божий и жить освященной жизнью, праведной жизнью и благословенной жизнью, чтобы дети видели нашу веру, нашу любовь к Богу. И могли воистину сказать, что мои родители – это люди, которые любят Бога и служат Ему не просто по форме, по традиции какой-то, а именно потому, что они отдали Ему свое сердце, и дух, и душу, и тело. Этим самым мы передаем духовные ценности нашим детям, и они призваны передать следующему поколению дальше своим детям. Поэтому, дорогие, давайте мы с вами будем молиться, чтобы то, что произошло в жизни Ноя, Авраама и других патриархов, происходило и в наших семьях, чтобы мы не теряли надежды, упования и веры, но могли помнить, что только с Божьей помощью мы можем преодолеть все сложности и быть в итоге победителями. И когда Иисус позовет нас, мы могли бы навстречу, идя к Нему, сказать, вот мы и дети наши, Господи, которых Ты дал нам. Это наша молитва и прошение должно быть. Я приглашаю вас к молитве. Наш благословенный Господь и Бог, мы благодарны Тебе за это благодатное и доброе время, в которое мы сегодня еще живем на этой земле. Благодарны, Господи, что в нашем регионе все спокойно и мирно, у нас хорошая погода. Мы можем в здравии и радости понимать Слово Твое, слышать голос Твой и жить во свете Твоем, Господь. Помоги, чтобы опыт этих древних наших братьев и сестер, патриархов древности был для нас большим примером для подражания. И вот Ты сказал, что все это происходило с ними как образы, а описанного наставления нам, достигшим последних веков. Господь, помоги, чтобы наша вера, наша любовь к Тебе никогда не охладили, но чтобы мы могли твердой поступью следовать за Тобой, куда бы Ты нас ни повел. И когда Ты вернешься, когда Ты вновь придешь на эту землю, уже как Царь царей, Господь господствующих, мы могли вместе сказать: Ты Господь наш, Ты Бог наш, Ты Спаситель наш, и мы хотим жить с Тобою и проводить с Тобою вечность. Это наше желание, это наша молитва к Тебе во имя Иисуса. Аминь.